Идите в консерваторию, да, посмотрите зал, где начался большой драматический театр, он там начался. Увидите театр, в котором, ну, театр не увидите, зала нет, конечно, само пространство, да, это то самое пространство, в котором танцевала Истомина. Это пространство знаменитого театра Тома де Тамона, вот того самого, где Истомина танцевала, где Батистини на сцену выходил, где в течение 38 лет выступала итальянская опера, где выступал Карузо, Тита Руффо, Маттео Батистини, Ансельми, Эудженио Ваттори, сестры Гризи, сестры Маркизио. Обалдеть просто! А лестница просто сохранилась, та самая, по которой Пушкин еще шастал зад-вперед, и там, значит, прижимался к Зинаиде Волконской. Прелестно совершенно. И тот фасад консерватории, который обращен в сторону Михаила Ивановича Глинки, это вот тот самый фасад, который сохранился со времен еще 23-го года. Да, брякните. Предстоящего, так сказать, возможности пойти на царскую невесту, во-первых, потому что, как бы там сказать, ну вот, кризис, который охватывает мир, он прежде всего касается, конечно, той формы, которая наиболее, которая позднее всего формируется и которая раньше всех, конечно, отмирает. Это искусство. И в этом отношении то, что сегодня есть, мы находимся в состоянии катастрофы, тем более печально, что возврата к прежнему уже не будет. Вы открываете, скажем, клавир оперы Генделя «Радамиста», и вдруг сталкиваетесь с тем, что там партия басов, то есть партия «Радамисты», прописана на 3,5 октавы. Где вы, простите, сегодня найдете бас, у которого рабочая нота контрфа, да? А он, между прочим, там на контрфа делает басовую трель на протяжении 6 тактов. А где вы найдете сегодня колоратурное сопрано, которое может петь при тутте оркестра и держать трель на протяжении 28 тактов? А это, между прочим, прописано в опере «Пуритане». Поэтому, когда ставится царская невеста, ну я еще могу понять, да, там можно проговорить партию, в конце концов. Но когда ставится опера итальянского репертуара или глинкинского, это уже катастрофа. Потому что найти сегодня колоратурное контральто, а именно для колоратурного контральто Петровой Воробьевой, и легендарной Петровой Воробьевой, которая пела не только, простите, какой-нибудь там, ну, кого там она, Арзаччи она пела, да, Семирамиде. Она пела баритоновую партию Ричарда Уорвика в «Пуританах». Представляете себе голосочек-то? почти 4-октавное контральто. Вот на какой голос Михаил Иванович Глинка писал партию Ратмира. Понимаете? Певица, которая держит на верхних ля трель, а трель идет на тутти оркестра. Это Степанова, на которой написана партия Людмилы. Понимаете? Певец, который поет Фигаро в «Севильском цирюльнике» и Бертрана в «Роберте Дьяволе», а это профундовая партия, который поет кардинала в «Дочери кардинала Гелеви», профундовая партия, или партию Марселя в «Гугенотах» Мейербера, тоже профундовая партия. Да? Там в хорале Марсель опускается до «Контрми». Понимаете, сегодня даже трудно представить, что же это за звук такой, потому что в записи такие звуки отсутствуют у нас сегодня, да? Уже в начале 20 века таких певцов не было. Понимаете? А в то же самое время верхняя соль Варьи Руслана, Осип Афанасьевич Петров. Это были легендарные голоса, это было уникальное совершенно искусство, какового сегодня нет, а нет, оно, нет его по многим причинам. И в частности, и потом, да, потому что национальные школы уничтожаются. И потому что темп жизни изменился. Я говорю, что сейчас уже невозможно возвратиться в прежнее состояние. Для того, чтобы нам вернуться в прежнее состояние, для того, чтобы восстановить русскую певческую школу, как итальянцам восстановить и свою певческую школу, для этого нам нужно ни много ни мало, как замедлить темп своей жизни. Понимаете? Мы с вами говорим гораздо быстрее. Мы с вами живем гораздо быстрее, говорим гораздо быстрее. Мы говорим с вами на баритонах, раскачивающихся. Да? Вот вы, было время, когда можно было по радио слушать записи мхатовских спектаклей. Да? Вот звучит «Чайка», там звучат три сестры, Еланская, Степанова, Тарасова. Вы отличали на слух, да, Еланскую, Степанову, Тарасову, а другой состав, да, идет Бабанова, Гиацинтова и Георгиевская. И другие звуки, понимаете? Люди, которые обладали фоногеничными голосами, это еще начало 20 века, это еще первая половина 20 века, да, старая школа. Понимаете, то, что человечество говорит быстрее, это следствие того, что мы быстрее, мы существуем в обустренном ритме. И этот ритм убыстряется. Это, кстати, одно из проявлений, возможно, того, что и историческое темпоритм, и время сжимается. Понимаете, время ведь относительно, оно, феномен времени непостижим. Вы все здесь люди достаточно пожившие, не мальчики, как у меня там студенты бывают. Вы прекрасно понимаете, что у вас тоже иногда посещало ощущение, что как-то уж слишком быстро все течет. Что вроде бы наоборот, ситуация бывает такая, что к старости, и мы это читали в романах, что к старости время замедляется. Но тут этого не происходит. Мы живем все дольше и дольше, а время летит со страшной скоростью. И казалось бы, да, вот вчера был Новый год, опять елки стоят по Невскому проспекту. Господи, да как что все быстро-то, да? Зевнуть не успел, а уже, простите, опять-таки вечер. Была статья ныне уже, так сказать, академика Капицы, которая была посвящена относительности времени. Кстати, об относительности времени говорили и Ньютон, и Эйнштейн. Что оно сжимается, что оно парадоксально, что оно имеет рваный ритм, ну и так далее. Вот, видимо, мы с вами сегодня существуем в этом пространстве. Ну, если хотите, там, не знаю, такое вульгарно-богословское обоснование. Сатана, чем ближе мы приближаемся к концу, тем более он заинтересован в том, чтобы нас запутать, чтобы мы совершили как можно быстрее больше ошибок. Он не позволяет нам рассуждать, думать. А мы, кстати, с вами не рассуждаем, мы уже не думаем, мы уже рефлексируем. Весь мир существует в пространстве рефлексии, в привычных каких-то вот таких клише. Понимаете, это очень опасное состояние. И в этом отношении, да, конечно, судьба вокальных школ, ах, некому петь Руслана, ах, простите, некому петь Фигаро, да и плевать, да тьфу, господи, разве только в этом проблема-то? Но это показатель. Я много раз вам говорил, что вас в истории могут обманывать все. И должны, в общем, все обманывать. Вольно ли, невольно ли, но обманывают. Не обманывает только искусство. При всем при том, что хочет обмануть всегда. При всем при том, что он это всегда выдумка, это всегда фантазия. Но если это искусство, а не ремесленничество, то это всегда исповедь в образах. А образ обладает такой концентрированной наполненностью, что он прорезает пространство и время. И не случайно, простите, но все священное писание – это образы. А ведь можно было бы просто в паралипоменон, просто перечислить, кто кого убил, кто кого пришил по числам, да? Но не будет этого страшного образа, страшного времени. Понимаете? Экклезиаст мог бы, так сказать, привести номенклатуру. Я был там-то разочаровался, там-то разочаровался и там-то разочаровался, да? Я работал, привести, так сказать, свидетельство из трудовой книжки. Работал царем-то с такого по такое-то. Ну и толку. Весь смысл-то заключается в этой, в том, чтобы до вас достучаться. Достучаться не только до вас, да, в первом веке до Рождества, в первом веке после Рождества, в одиннадцатом веке после Рождества, и в новое время, и в новейшее время, и, дай Бог, будет 30 век, и там надо достучаться. Этот текст будет современным именно потому, что этот текст полноценно художественный. Я нисколько не умаляю значение священного писания. Полноценно художественный. И гений авторов. Я понимаю, что наверняка были очень информативны первые тексты Евангелий от Петра, еще от кого-то, да, те, которые не вошли, которые являются теологуменами, но не вошли в догматические тексты. Но они в силу, прости Господи, я такое говорю, да, о великих апостолах, они были бездарными литераторами. Ну а как же мы можем ожидать от Петра, который образования никакого не имел, да, каких-то исключительных литературных талантов? Когда мы видим записанную устно речь в его двух посланиях, мы понимаем, что это устная речь, и она производит на нас впечатление скорее искренностью интонации. И вот это вот очень важно, потому что если мы имеем дело с настоящим образом, в искусстве, конечно, очень важно что, но все-таки в искусстве важно как. Вот это как, это не техническое совершенство. Понимаете ли, я знаю, вот Мария Никандровна ко мне обратилась зря, она знает, что я, так сказать, большой любитель и знаток Бельканта, и думаю, что мало в городе найдется людей, которые так много знали и так много слышали. И моя память все-таки, она, так сказать, хранит, ну, примерно где-то 150-200 хороших баритонов, которые я в живе слышал, и еще примерно столько же, которые я слышал, так сказать, в записи и слушаю периодически. Да, есть совершенные технические баритоны, но ведь есть Тита Гобби, а это не технически совершенный баритон. Это хороший звук, немножечко мясистый, но без хороших верхов, без хороших низов, баритон так себе. Почему же Тита Гобби является, он стоит в том же ряду первым, что и такие уникумы, чисто звуковые, да, физиологические уникумы, как Тита Руффа, как Маттео Баттистини, технический феномен, по одной простой причине – художник. Он создает образ. А образ-то он создает не за счет того, что у него есть какие-то особые стаккато, или он может делать уникальные энтеблементи. Не может он этого делать. Нет у него природной трели, и нет у него благоприобретенной трели, как у Джино Бекки и его современника. У него есть другое. Искренность интонационная. И вот это-то самое важное. В искусстве самое важное – интонационная искренность, которая идет вот оттуда. И поэтому художник это всегда тот, который, простите, торгует сердцем. Разумом не надо. Будет торговать разумом, будет историк. Или искусствовед. Упаси, Господи, от искусствоведов. Понимаете? Замечательно Гектор Берлиоз сказал, кто такие искусствоведы? Да это евнухи, рассуждающие о любви. То есть все хорошо, ребеночка только не родить, понимаете? Вот это... Посмотрите, какая интересная вещь. Когда мы с вами говорим слово «Рембрандт», то приходит на ум что? Да, это, конечно, возвращение блудного сына, это старик-еврей, это автопортрет, это портрет старика в красном. Вы обратили внимание? Вы ведь не назовете других работ, которые ассоциируются с Рембрандтом. Ну, я-то могу еще назвать массу других, но есть ключевые. И все эти ключевые работы относятся ко второму периоду Рембрандта, когда он был нищим, когда он уже свидетельствовал алкоголизма, ручки дрожали, когда начинается болезнь Альцгеймера, когда слабеет память, когда слабеет зрение, когда красок хороших нет и работает, простите, дерьмом. Но в результате это получается какие поразительные вещи. Они технически несовершенны, нет? Они технически значительно на порядок, на порядки уступают ранним работам, где есть блеск, технический бельканто есть живописное. Но там было именно что? Кулинарное искусство. А здесь было то, что прорывается изнутри. Та же самая ситуация с Тицианом. Висят замечательные работы Тициана, есть шубка Тициана, да, пустячок ранний. Но все-таки висит последняя его работа, Святой Себастьян, и висит кающаяся Мария Магдалина. Эти работы сделаны почти слепым человеком. Да, миллионером, да, патрицием, но ему уже 90 лет. Его бросил сын, у него проблемы с этим сыном, у него проблемы с внуками, они не понимают его. Они понимают, зачем этот богатейший и знатнейший человек Венеции и один из богатейших людей Европы вообще занимается такой хренотенью, как живопись. Зачем? А он исповедуется в ней. Понимаете? Он переживает глубочайший кризис духовный, переживает его, проживает и осмысливает. И вот тогда рождается, да, он почти не видит полотна. Поэтому нарушение в рисунке, поэтому нарушение в тональности, поэтому нарушение, он кистью не туда лепит, он не так лепит форму. И когда искусствоведы, мои же ученики, иди за козлы такие, ручкой вправо, перед вами одна из последних работ великого Тициана. Поразительно техническое совершенство. Детка, я же тебе на лекции говорил, какое техническое совершенство, ты вспомни. Ну, так надо техническое. Нет там технического совершенства, там есть другое. Там есть искренность вопля, искренность молитвы. Той самой молитвы, которая пронизает. Понимаете, не художественное чтение, когда ручки сложены, ножки правильно поставлены, и красивым качаловским баритоном обращаемся к иконе, лицезрея и ощущая красоту ее эстетики. Нет. А вот когда к стенке жизнь припрет, знаете, когда шарнет башкой об угол косяк, да, когда вдруг ощутишь вокруг себя чудовищную пустоту и поймешь, что кроме него тебе никто не поможет и никто тебя не услышит, вот тогда вот этот вот вопль пронизывается, и ты окажешься внутри этого состояния, бытования вместе с ним. Да, человек такая скотина, что для него стресс, конечно, нужен, чтобы, так сказать, с Богом поговорить по душам. Понимаете, ведь молитва это ведь как искусство, да. Это как песня, как танец. Когда человек танцует? Когда ему нормально, он не танцует. Понимаете? А даже для того, чтобы с девицей на тусовке, понимаете, ее за бедро ущипнуть, все равно какое-то чувство сверхнормальное требуется, да? А уж если вы начинаете действительно выламываться,
Это такое состояние экстаза, это такая радость должна быть. Или несчастье. То же самое, когда вы поете. Да? Песня рождается из великой радости, когда вас распирает так, что, так сказать, вот солнышку и птичкам хочется сказать, как мне хорошо. Знаете? Либо вам так плохо, что и березы бы сгрыз, и видеть никого не хочешь. Знаете? И вот тогда рождается опять-таки вой, вопль, стон. Да? А тот стон у нас в песне, простите, он в каждом народе именно этим, из этого и рождается песня. Из стона оргазмической радости или из стона того самого, когда хуже уж, даже если умереть, и то лучше. Понимаете? Это вот эта искренность должна быть. И вот эта искренность, кстати, есть в Священном Писании. Потому что она-то идет вот от самой глубины, от прожитого. Кровью, в прямом смысле слова, человечества и Господа написано. Знаете, такое искусство ценится. Но это, знаете ли, дорогой подарок. Музеи набиты барахлом высочайшего качества. Но это не искусство. Это хорошее ремесло. Это выдающееся ремесло. Великий Натье – это ремесленник. Великий Буше – это ремесленник. Великий Ярошенко в Русском музее или Крамской – это ремесленник. И даже у великих, тех, которые достигали искусства, у них тоже не всегда это происходит. Знаете, произведение искусства равно молитве, которая достигла Бога и получила ответ. А сколько раз такое бывает?
Один.
Дай Бог, вам повезло еще. Один было, а еще виски не посидели, да? И мы тут все, значит, залились краской, значит, зависти. А! Это вы нас проверили заодно на слабо, так сказать, на зависть.
Седые волосы у меня есть, то просто не видно.
Замечательно. Это в качестве оправдания. Вот, да. С другой стороны, знаете, когда мы с вами говорим об искусстве, мы ведь, пустяк это или не пустяк, никоим образом. Искусство не может быть пустяком. Во-первых, потому что это тот момент, где действительно человек пытается быть абсолютно искренним. Он фантазирует, да, но ведь фантазируя, он творит мир. Он его преображает. Это одна из форм преображения мира. Когда вы сидите в красивом зале, это одно. А когда вы сидите, простите, в каком-нибудь ерунде какой-то, с свисающими лохмотьями, это совсем другое. Да, конечно, можно, так сказать, сомбрироваться, отрешиться от этого, но ведь вы же в нем присутствуете. Мы присутствуем с вами в пространстве культуры. И никуда мы с вами от этого не денемся. И как скоро мы с вами достигаем каких-то духовных высот, если достигаем? Ну, если, конечно, Господь захочет, так и в возрасте 2 дней от роду. Ему все возможно. Но вообще-то, на самом деле, личность формируется довольно долго. И вот когда она формируется под воздействием чего? А все на вас воздействует. На вас воздействует архитектура. Хотите вы того или не хотите, но она на вас воздействует. Она воздействует, потому что вы ее видите. Она воздействует на вас, потому что вы в ней двигаетесь. Она воздействует на вас тем, как вы ее слышите. А вы ее слышите. Вы идете по мраморным плитам Исаакиевского собора, и это одно. И вы идете по деревянным половицам какой-нибудь деревенской церкви, и это совсем другое. Оно на вас оказывает восприятие тем, что вы ее обоняете. Мрамор пахнет. Мрамор с бронзой пахнет иначе. Вы это можете не ощущать, но это так. И там, в вашем мозгу, это оседает. А
Вечером после дождя деревенская церковь пахнет иначе. А деревянный сруб нежилой и деревянный сруб жилой. А запах паркета в Эрмитаже. А запах коридоров университета. Понимаете, которые всегда пахнут немножечко краской, а запах Академии художеств, который пахнет всегда пылью и кошками. Понимаете, а первый этаж всегда будет пахнуть еще мышами, потому что кошки живут на втором. Это все накладывает на нас отпечаток. Освещение. Это все преобразует, образует наш мир. Оно может сделать этот мир ужасным, а может этот сделать мир прекрасным. И вот и из этого личность формируется. Понимаете? Лучше, если личность будет видеть красивое. Лучше вообще бы, если бы оно не жило в городе, жило бы, конечно, на лоне природы, вокруг простирались бы поля и росли бы березки. Да, природа абсолютно гармоничнее любого произведения искусства. Но человек существует в том пространстве, которое он уже сохраняет. И потом, это ведь попытка выразить время, а уж для нас, если мы занимаемся историей, это чрезвычайно ценно. Искусство, выражающее, отражающее, выплескивающее потаенное представление о доминантах своего времени. Это ценнейшее. Поэтому для нас так ценны всякие храмы, которые сохранились в то время, и даже фундаменты. И так важны любые осколки нашего прошлого. Потому что каковы бы тексты ни были, но тексты все-таки передают не в полной мере. Хочется прикоснуться. Знаете, прикоснуться хочется к этому прошлому. Осознать, осязать его, увидеть его. Это важно. Вот. Поэтому что же я могу сказать? Идите, конечно, идите в театр. Хотя, конечно, вас там не порадуют, но идите в театр хотя бы для того, чтобы посмотреть, как здорово его отреставрировали. И это тоже большое счастье, большая радость. Знаете, честно говоря, давно вот для меня две радости было вот в сфере такой театральной, да, было две радости. Первое – это издание трехтомника дневников директора Императорского театра Теликовского. Я обалдел не от того, что эти дневники появились. Я их знал, что они есть, я их читал в рукописи, во фрагментах. Теперь они появились. Я был в восторге от того, как они изданы. Не с картинкой, там картинок нету. Там есть комментарий. Наконец я увидел хорошую книгу с хорошим академическим комментарием. Понимаете? Где не пропущено ничего. Где весь текст вычитан, откорректирован, и каждая запятая имеет свою сноску, почему и от чего. Это дорогое издание в прямом смысле слова, но оно таковым и должно быть. У нас лет 15-20 таких изданий не было. Это первое. А второе – это реставрация наших театров. Вы посмотрите, как заиграл театр Комиссаржевской. И вы понимаете, да, Вера Федоровна могла бы играть в этом. Ей нравился это женское пространство театра. А театр действительно имеет женское пространство. Модерновое. Прелестно совершенно. Ну нельзя там ставить Горького. Понимаете? Надо же бабочки Крылова надо ставить. Что-то вот этакое. Театр при пассаже. И вот на вас вдохнуло, да, вот это пространство. А с другой стороны, да, вы сидите в этом отреставрированном, прелестном, модерновом женском пространстве театра, легкомысленном, таком, почти опереточном. И представьте, елки-палки, здесь же проходила премьера «Золотого петушка» Римского-Корсакова, да, в январе 1905 года. И была манифестация, опустили железный занавес, чуть Римского Корсакова не придавили, кстати, да. Вот в этом театре, как это было как несопоставимо само пространство, да, и то, что здесь происходило. А второй, конечно, Александринский театр. Ну, здесь радость заключается в том, что у театра есть свой домовой. Я имею в виду его завлита.
Понимаете? И дай Бог каждому такого. Барбой это ночь святой, наверное, понимаете? Вот то, что театр так отреставрировали, то, что вы входите в это пространство, и у вас нет ощущения, что это, простите, голливудский новодел, что это действительно пространство, да, почищенное, но историческое. Другое дело, что там на сцене блохи бегают, это другой вопрос. Сегодняшние артисты в ту сторону, где ходили Симонов, Меркурьев, Толубеев, я уж не говорю о великих, там, легендарных Варламове, Давыдове и прочих, они в ту сторону даже не то, что не ходят, они даже не заглядывают туда. Я боюсь, что они даже не догадываются об этом. На четвертом курсе студентка меня спросила: «Алексеевич, а кто такой Моровинский?» Я говорю: «Не понял». Ну, все говорят Моровинский, а ты говоришь, что Моровинский, это кто? А у нее мама музыкант. Я говорю: «Дядечка, подойди к своей маме, скажи, что Алексеевич просил тебя отвезти к папе, и чтобы папа тебя выпорол, несмотря на твой четвертый курс. Это неприлично. На четвертом курсе факультета культурологии подходить к преподавателю и, не покрываясь красными пятнами от ужаса, спрашивать, кто такой Моровинский. Простите, он не так давно умер». Я говорю: «А что такое Фуртвен? А уже не кто такой, а что такое Фуртвенглер, да? А направник это, видимо, просто название дорожного знака, не иначе». Вот это страшно. Страшно то, что мы это забываем. Страшно то, что прерывается предание. А в гуманитарных дисциплинах оно самое важное. Предание должно существовать. Вот его сегодня, к сожалению, все меньше и меньше. Вот. И еще один момент. Видите ли, Господь создал уникальный человеческий организм, который может петь четырьмя октавами. Господь создал, позволил человеку развить те заложенные Господом способности. Неужели Господь не знал, к чему эти способности могут привести? Это ведь здорово, это красиво. Поэтому это ведь одно из проявлений любви Господа к нам. Это бельканто. Это звук Нежданова, это звук Собинова, этот звук Шаляпина. Понимаете? Это такое обнаружение любви Бога к нам, этого, кстати, недостойно. Поэтому, а тебе скажу то, что Мария Николаевна не говорила. Вы ей тоже это не говорите. Не ходите вы ни в какой театр. Вы сделайте лучше, вы скопите деньги, вы купите видеоплеер, вы накупите кассет старых спектаклей. Они сейчас продаются. Я даже скажу, где они дешево продаются. Они продаются около Ленфильма, там нет посредника. Вот около здания, знаете, где был старый театр «Эрмитаж», слева, ну, найдете, да, под магазин Ленфильма, там продаются по 95-115 рублей. Это разве деньги сегодня?
Это не заходя на территорию
Ленфильма. Не заходя, да.
Это дом 10, это Ленфильм. А надо чуть дальше пройти и повернуть вот сюда, да?
Налево.
Ну, там тоже есть, да. Дело в том, что там несколько, три филиала. На один точно напоритесь. То есть, если захотите, вы, конечно, найдете. Это пространство буквально 50 метров все вместе. И на нем три магазина. Покупайте это, покупайте записи Леонтин Прайс, покупайте старый, сейчас вышел старый спектакль «Дон Кихот», единственная полная видеозапись Шаляпина. Да, фильм дрянь. Режиссер еще большая дрянь, не хочу говорить на микрофон, у вас микрофон стоит, а то я бы сказал, кто он. Понимаете, пленка, то же самое, вот оно Г. Музыка, тоже дрянь. Но вот в том-то и дело, что нужно сделать, чтобы все это г превратилось в нечто потрясающее. Вывести гения внутрь пространства. И мгновенно все преображается. И вот вошел Шаляпин в кадр, Дон Кихотом, да? И вы не видите ни этой пленки, не слышите этой дерьмовой музыки, потому что все преображается в Мецовоче Шаляпинском. А, и он создает такого Дон Кихота, и вы понимаете, елки-палки, да, Николай Константинович Черкасов великий артист, но то, что он делает в великолепном фильме Козинцева, это не более чем копия того, что сделал Федор Иванович Шаляпин. Ну и сам и Черкасов-то ведь сам так считал. Понимаете, он сам так считал. Он человек умный. А, и обожал Шаляпина. Понимаете? Он его в конце концов вместе с Моровинским, кстати, в том же самом Дон Кихоте тащили через сцену в виде мертвого Дон Кихота. Да? Вот. Они его тащили вместе в виде пьяного Алаферна. Они его тащили в качестве умирающего Бориса Годунова. То есть, понимаете, какая интересная вещь. Тут тоже так связь вот проходит. Понимаете, покупайте эти пленки, старые записи. Пройдет время, будет сплошной дом 2 за стеклом. Точнее, за стеклом будете вы. Понимаете? И на нас я буду смотреть, говорю, господи, еще не вымерли. Выглядывать за это стекло будет очень страшно. Не то, что страшно, а как Лев Николаевич Гумилев замечательно сказал, бывают времена, когда жить можно. Очень даже можно. Но так противно. Вот это вот, но так противно. Вот это сейчас. Жить можно, но очень противно. И меня тут вот заставили мой раритет 66-го года издания «Телевизор» сменить на нормальный телевизор. Ну, я скажу, что это неприлично. Музейные экспонаты дома хранить. Вот. И, ну, и я купил. По принципу, чем больше каналов, на всякий случай. В конце концов, видеоплеер есть, мне его некуда подсоединять. Да? Вот я его... И стал еще смотреть эти каналы. То есть мир увидел. Лучше б я его не видел. То есть канал, который мне понравился, их два. Да, один более-менее это культура, второй 85-й про зверюшек. Вот сплошь зверюшки. Там, значит, акула жрала блондинку, правда, это, конечно, нехорошо с точки зрения акулы, но с другой стороны, все-таки блондинка. Вот, и как-то вот акула ее весело ела, потом были, значит, еще кто-то, ну вот, драматургия нормальная. Зверя нельзя переиграть в искусстве, понимаете, самое страшное, это кошка, вышедшая на сцену. Это я знаю, как, я 8 лет монтировал декорации в Мариинском театре, я знаю, что это такое, зверь, вышедший на сцену. Он просто садится, вот... Поет Борис Тимофеевич Токолов, умирающего Бориса там, да? А выходит, значит, кот местного значения, садится, понимаете, около трона и на него смотрит. Понимаете? И вот тут ты понимаешь, что да. И кто же из них народный артист СССР? Потому что степень естественности, опять-таки, что здесь важно? Степень естественности, понимаете? А с другой стороны, я ведь сам видел, как собачка в Александринском театре, завороженная, вот так ушки, вы писали, она весь второй акт перед заходом солнца с Николаем Симоновым Гауптманом в Александринском театре, вот так вот и просидела. А там ведь идет сцена объяснения с детьми, потом идет сцена первого сумасшествия, где он режет ножом портрет своей супруги. У нас-то тут все колотится, да? И вот когда зверюшка, понимаете, понимает, что что-то происходит на сцене грандиозное, да? И не тявкает, и не гавкает, да? А вот в обалдении находится это... энергетики, которая выплескивается, да? Чуть обратите внимание, какая интересная вещь. Я сейчас называю Симонова. Ведь все любимые наши актеры, дорогие для нас, они плохие лицедеи. И Ливанов плохой лицедей. Всегда есть он, личность. Знаете, не лицедейство. Не прикидывание, не надевание на себя маски, да? А для России все-таки важно пребывание на театре, на сцене, как публичное действие, это все-таки ты как личность через роль. Нечто сообщает. Но для того, чтобы вот так вот существовать, для этого надо быть самому личностью. Поэтому ничтожество в театре, в русском театре, оно особо недопустимо. Понимаете, вот, скажем, в комедии «Францесс» там как раз наоборот, там надо закрываться вот этой личиной, и твое личное присутствие недопустимо. Ну, была ситуация, скажем, с Жераром Филиппом, который уже был великим артистом кинематографическим. Вот он пришел в комедии «Францесс», это почет, он сразу пришел не на заурядное явление, он пришел в качестве сосьетер. То есть их 10 человек в театре комедии «Францесс», которые получают очень повышенные гонорары, потому что они являются держателями акций. Ну, я сейчас не буду говорить, у театра комедии «Францесс» весьма специфическая форма существования. Он государственно-частно-акционерно-национально-общественный коллектив. Абсолютно непотопляемый. Вообще, Франция утонет, после этого утонет комедия «Францесс». Долго держась на сцене. Так вот. И вот Жерар Филипп пришел, да, он-то пришел, что он сейчас выйдет, он сыграет, все значит, будут аплодировать. Он говорит, ди-да-да, это ты что, это ты со своим личиком туда пошел? Нет. Ты видел, как мсье Соли играл? Вот так. Будь добр, паричок, как у месье Соли, будь добр, туфельки, как у месье Соли, будь добр, костюмчик такой же, и горбик, и вот так вот, и пошел, и измени, пожалуйста, и на репетициях его ломали. Да? Его втискивали в прокрустово ложе однажды заложенной традиции. Еще хуже у немцев. Так получилось, что я в Бургтеатре Мюнхенском видел Гамлета. Хороший спектакль. Получилось так, что через неделю мне назначила одна дама свидание там. Деловое. И поскольку значит, я подумал, ну и фиг с ним. Все это значит, я не плачу, я пошел второй раз на Гамлета. Я был в ужасе. Артисты были другие, судя по программке. Играли они точно так же и такими же голосами. У меня было ощущение, что я смотрю клише. Потом Бургтеатр приехал в Петербург. И поскольку я, значит, был, так сказать, большой любитель театра, то, значит, вот моя сестра закупила билеты на него. И я увидел этого Гамлета. В третьем, четвертом составе, не знаю. Это было ощущение, что я вижу то же самое. Они двигались в том же самом ритме. Немцы, одним словом, они поднимали руки там, где надо. Все было тютелька в тютельку. Я же знаю, как наши. Выпил, с какой кулисы я выхожу. Бывает, что не выпил, бывает, что... У Василия Васильевича Меркурия была ситуация, когда он просто уже не мог из-за диабета перейти на другую сторону сцены. Он сказал, я отсюда выйду. И что-то, кстати, давай, на сцене, по-моему, никто и не заметил, что он не из той кулисы вышел, мизансцену изменил. Органика ценится, органика пребывания в сценическом пространстве. Этим мгновенно все меняется, если это органично, да. Никто ведь не... я вот много сидел на репетициях, ну, за исключением БДТ, наверное, да. Люди ходят, что-то говорят между собой, курят, анекдоты травят, как-то пройдутся взад-вперед, значит. И вот, и вроде идет уже генеральное. Слушайте, а спектакль-то какой? А никто костюмы не одевает. А спектакль какой быть? До последнего. Вот вроде бы я... много сидел, я много видел, долго их видел, да. И каждый раз я не понял, какой же будет вид-то у спектакля. И у меня такое ощущение, что и режиссеры, там, Эренберг, Даусон, Альшвангер, тоже не очень хорошо представляют. А что там будет в спектакле? А фиг кто знает, что это будет. Успокойтесь, когда на сцене Вася и Юра, они как-нибудь сойдутся. Ну, правильно, Юра это Толубеев, Вася это Меркурий, правда, сойдутся. И ни разу не было больше не знаю. И ведь когда выходили на сцену, ни разу не было ощущения ряженых. И было ощущение, что они все время, они всю жизнь только и знают, что играли именно этот спектакль. и ни единого зазора не было. А ведь каждый спектакль был другой. По интонации, по настроению, по реакции, по тому, кто-то куда-то откуда-то вышел. Это было замечательно. Это каждый раз было творчество. Понимаете? Когда самим-то удовольствие. Я не могу представить, что значит западный преподаватель, который выучивает текст. Вот мы общались с коллегами, да? Он пишет текст, он его выучивает, он на это тратит целое лето, выучивает тексты своих лекций, потом их произносит. Я спросил, зачем, когда есть теперь магнитофон? То есть, получается, вы нажимаете на пупок, дальше идет текст, а вы можете в это время думать что угодно. Да? Там выверены интонации, выверено время. Кошмарная ситуация. И вот, значит, я потому что если бы я этим делом занимался, то я бы, наверное, удавился бы на третий лекции. У меня была ситуация, когда, ну, бывает ситуация, когда идет три раза, ну, три пары подряд, идет одна и та же лекция. И это три лекции, конечно, разные, на одну и ту же тему, но они будут разные. Потому что есть предмет, а у меня есть темперамент, а у меня есть тоже интерес. А я могу этот предмет увидеть с разных ракурсов. Это будет ценно, это будет важно для меня. Если то, что я говорю, не интересно мне, как это может быть интересно кому-то? А если это не интересно, а вы сидите, то откройте вы книжку, то почитайте, Господи. Да там умные дядьки вычитывали текст, да, в течение нескольких лет, а не нескольких минут, его писали. Там есть комментарии, да. Ведь в чем задача нашего общения? Да? Я вас подталкиваю в некое пространство, да. Говорю о том, что есть такая возможность увидеть этот мир, чуть-чуть расширить диапазон, учить, ну простите, вы взрослые люди, и студенты на скамье, это взрослые люди, чего ж их, так сказать, учить? Они сами учатся или сами не учатся? Ценнее всего то, что вы при них сейчас публично думаете и предлагаете им метод постижения этого мира. Вот это и есть предание. Говоря, чем занимается преподаватель на занятиях? Преданием и занимается, работает Нестором Пименом, там, Лаврентием и Радзивилловской летописью в одном лице. И больше он ни на что не нужен. Иначе заменяйте его компьютером. Понимаете? Да, это я к чему. А теперь поговорим о князе Олеге. Я вам с удовольствием прочел бы лекцию о формировании техники бельканто для средних голосов. Могу прочесть лекцию по поводу техника вокальной методологии по Нисон Саломон, вокальной методологии по Лаблашу, вокальной методологии по Гарсия сыну. Это интересно. Ну, да, сейчас не будем об Олеге, просто договорю, значит, то, что так мне представляется целесообразным, вряд ли вам кто-то это скажет. Понимаете ли, русский оперный театр формировался довольно поздно. Михаил Иванович Глинка, это все очень мило. Но поймите, люди, которые собираются в Мариинском театре, да, это огромная труппа, еще не Мариинского, что вы, я сейчас говорю Мариинского, большой каменный театр архитектора Тома де Тамона, вот там самая консерватория, огромная, массивная, которая почему-то сочли, что оно, ну это было в 60-е годы, что оно находится в аварийном состоянии, решили его сломать. Сломать и на его месте поставить консерваторию. Ломали 10 лет подряд, никак не могли сломать. Но абсолютно неразрушаемое здание было. Оно трижды горело, пока оно стояло бесхозное. То все-таки вот, сгорело, поставили что-то с сохранением тех же самых. То есть все стены, все своды, которые вы там внутри увидите, это все стены, это все своды, которые еще стоят со времен аж 18 века. Вот такие вот они прочные. И вот в этом здании огромном, да, частично давала свои спектакли труппа русской оперы, а потом она будет давать спектакли в театре-цирке. Там, значит, два дня в неделю был цирк, и три дня в неделю будет опера, и один раз в неделю будет балет, один день выходной. Понимаете, это большая труппа русская была. Она состояла из нескольких десятков человек. Но вот понимаете, какая проблема? Вокальной школы у нас действительно не было. Люди пели, люди говорили, но приходят в Мариинский театр. Хорошо, если есть такие самородки, как Воробьева или Петров, или Гулак Артемовский, или, скажем, кто там, Булахов тенор, или Леонтьев тенор. Это редкое качество. Они могли научиться. Вот, представьте, Осип Афанасьевич Петров чем занимался до тех пор, пока приехал в Петербург? Он занимался тем, что выступал, ну, в том, что мы называем мюзиклы и оперетки, вместе со Щепкиным, кстати, на Украине. Потом сказали, Ося, не хотите ли вы приехать в Петербург и выступить в Императорском театре? Конечно, хочу, денег-то нету. Хочу, конечно. Приехал. А что нужно петь? А партию Зарастра нужно петь в волшебной флейте. А она вся в нижнем регистре поставлена. А как ее петь? Да вот те ноты, да вот, так сказать, послушай. Хорошо, что ноты знал. Послушал, спел. Сегодня где вы найдете студента, который вот так вот сходу, да еще без вокальной школы, пропоет вам арию Зарастра? Чудовищной сложности. Это уникумы были. Но уникумов-то, даже если Россия, родина слонов, компьютеров, динозавров, бронтозавров, рапторов, Петров Первых и Иванов Грозных, а также всего остального на Земле, от Адама до Евы включительно, простите, но все равно гениев вот в таком количестве бывать не может. На всю труппу. Это предопределяло что? Это определяло то, что, конечно, русские певцы в массе своей, они проигрывали итальянцам, которых было у нас много, а много у нас их было потому, что в стране было много денег, и мы могли позволить себе роскошь купить просто вообще на корню всю итальянскую труппу, понимаете? А зарплата рабочего 120 рублей. По Петербургу. А зарплата хорошего врача, это хорошие деньги, между прочим, потому что зарплата начинающего преподавателя 180 рублей. А зарплата директора музыкального театра, ну, скажем, направника, да, начинающего, была 9 тысяч рублей. Впоследствии 14. А зарплата, скажем, какой-нибудь гризи, приезжающей к нам на сезон, 28 тысяч, плюс поспектакльные. А? И мы могли, оп, легко это платить. Если вы посмотрите на афишки, да, а там ценники стоят, да, в Бенуар 200 рублей ложа на итальянца. Кто может позволить себе такие деньги? Конечно, не какой-нибудь Урюпинск, не Нижний Новгород, даже позволить себе такие цены не может. Так он и не может позволить себе итальянцев. А вот мы можем себе позволить, у нас аристократия. Поэтому итальянская опера у нас прижилась, и она составила нам конкуренцию. Конкуренцию-то она составила весьма своеобразную. Петь так, как итальянцы, русский певец не может. Он не может, потому что у него другая фонема, потому что другой язык. Потому что у него не бывает в языке двойных Ч, двойных Л, двойных К. Потому что у него не средиземноморский голос. Это во-первых. Во-вторых, другой темперамент, темпоритм другой. И потом, и отсюда нету той вокальной методологии. Ведь итальянское бельканто, то есть инструментальное пение, не путайте с белле воче. Каруза – это не бельканто, каруза – это белла воче. Бельканто – это кастраты, это парпара, это Кафарелли, это Велуччи, и я думаю, что если мы бы их сегодня услышали, то у нас было бы странное ощущение. Сегодня эти партии поют, ну, Чеморозовские, Скарлатиевские, их поют сопрано чаще всего. Меццо-сопрано, альты, если они хорошие, с хорошо развитым дыханием, как у Зары Долухановой или у Ирины Архиповой. Но это, конечно, все-таки имитация. Кастратов сегодня, ну, может быть, кастраты есть, конечно, я так полагаю, но что касается вокалистов, то их никто не готовит. Ведь готовить певца Кафарелли нужно было 15 лет. Понимаете? Одну секундочку. Алло. Ага, хорошо. Пока. Сейчас, да. Пока. Вот. И эта школа, она формировалась, начиная с 12 века. То есть, если вот мы можем проследить, итальянцы могут проследить, у них есть институт, который называется Флорентийская камерата, это институт старинной вокальной музыки, они реконструируют, они вообще молодцы в этом отношении. Да. С 12 века формируется вокальная школа, а у нас что формируется? У нас не формировалась вокальная школа профессиональная. Она много раз менялась, она осталась народной, она не культивировалась, ведь она должна культивироваться при дворах. Поэтому как с нуля, с места в карьер нашему битюгу составить конкуренцию арабскому скакуну? Конечно, мы будем проигрывать, конечно, русский певец только в конце 19 века в ряде случаев, в случае уникальных, может составить конкуренцию итальянцу, ну, скажем, в партиях, собственно, итальянского репертуара. И то все-таки скорее в романтическом репертуаре, а не в чисто бельконтовом. Еще по одной причине. Итальянец всегда поет то, что заложено в итальянских нотах. Русский певец всегда хочет его, но нас же научили, психологическую глубину надо выразить. А какая там психологическая глубина? Там ее нет. Вот поэтому он пытается растянуть что-то, сделать какие-то глиссандо, сфорцанди какие-то наполнить. В результате он рвет музыкальную фактуру, и не получается ни вокального бурлеска, ну и психологии не получается. И отсюда все наши проблемы. Поэтому, с другой стороны, вот убивают гады, да, русскую вокальную школу. Ничего подобного. Наличие на другой стороне театральной площади вот этой итальянской оперы, в которой гнездятся и поют в пуританах, севильском цирюльнике сестры Гризи, одна меццо-сопрано, другая кларатурная сопрано, Барбара Маркизио и Катарина Маркизио, между прочим, Барбара была учительницей и Гали Курчи, и Тотти Дель Монте, то есть последних представителей бельканто, да? А здесь у нас они пели 20 лет. Патти, Паста Негри, для которой Доницетти написал Лючию де Ламермур, а Беллини написал Норму. Вот они у нас тут кучковались и пели огромными голосами, красиво. А наши хрипят, шипят, пищат, психологию, правда, выдают. И вот это вынуждало русских композиторов идти на известный компромисс. Это первый сделал Даргамышский в «Каменном госте». Он понял, что для русских певцов надо все-таки писать чуть-чуть иначе. Исходя из их возможностей и склонностей к созданию психологического образа. Ну не может русский певец, не может русский артист, если он художник, относиться к делу формально. Итальянец может. Он всегда изображает только одно – физиологическую радость. А что такое верхние ноты Лучано Паваротти? Это физиологическая радость самца. А что такое кларатурные ноты там какой-нибудь Бернтучелли? То же самое, только в данном случае самки. Понимаете, это абсолютный визг радости, сугубо физиологический. А для русского певца важна интонационная психологическая наполненность. Понимаете, вот отсюда отсюда и формируется тот стиль русской оперы, абсолютно неуловимый для итальянцев. Николай Озеров, Николай, естественно, не спортивный комментатор, а его папа, замечательный тенор, он был в Триесте и видел, как мучилась хорошая очень певица Джан Мария Габарей, контральта над партией Вани Сусанина. Да? А там что там? Песенка «Как мать убили у малого птенца». Да? Пустячок. Вокально для Габарей он не составляет никакой сложности. Она Азучену попела, она Амнери спела, Кармен пела. Уж неужели, так сказать, Ваню-то не споет? А она не может. Она говорит, а что я должна делать здесь? Она не может уловить интонации. Что здесь происходит? Понимаете? Отсутствие привычки. Для итальянца важно увидеть вот эту вот распахнутость яркого одномерного чувства. Оперный театр – это театр все-таки масок. Но русский-то оперный театр – это не театр масок. Это театр еще более углубленного психологического состояния, чем драматический. Понимаете? А это всегда текст, подтекст и третий план. В обязательном порядке. Но в итальянском театре масок нет подтекста. Там есть только текст. И вот это вот никогда нельзя забывать. Поэтому то явление, которое мы называем европейский театр, он все равно распадается на французский, немецкий, английский и театр масок, это испанский и итальянский. И обязательно, а русский театр идет отдельной строкой. Он особенный и музыкальный, и драматический, особенный потому, что для него, для этого театра, все-таки главное не забавлять. Театр вырос из чего? Забавлять, удивлять, развлекать. Это самая большая пощечина в рецензии, если кто-то напишет, артисты в театре хорошо забавляли публику. Итальянцы бы рыдали и плакали, как нас хорошо похвалили. Русские артисты напьются в дребезги, пойдут рецензенту бить морду. Сволочь, то, что не увидел нашей большой русской души. Понимаете? Это оскорбить. Мы не развлекали. Понимаете? Вот это очень важная вещь. Для русского театра важно, вообще, быть может, не важно, как. Для русского театра всегда важно, что. Все.
Именно для этого неровного, сурдинного на среднем регистре, качающегося на верхнем регистре, синеющего стекло на переходных нотах. Да? Вот для этого неровного, но 3,5-октавного голоса, да, написана норма, написана. Вот таким голосом обладала Джозефина Пастернак. Да, но дело в том, что я предпочел бы все-таки голоса не столь разноцветные. И потом они, понимаете ли, они недолго обычны. Это все-таки это естественно не увидеть. Такой голос, как мой голос, мой голос. Ну, она его потерять могла бы чуть попозже все-таки. А, понимаете, это все-таки противоестественно, потому что сам голос там, скажем так, Жупины Пастернака, он появился потому, что певица вдруг потребовалась яркий ребенок. Исчезают кастраты сопранисты, возникает необходимость, да? И меццо-сопрано, которая пела пажей, оно вытягивает, благодаря школе Гарсия, верхний регистр, появляется вот эта чудовищная надстройка. Естественно, что она будет другого тембрового окраса. И естественно, что возникает, наверное, где самое слабое место у голоса – швы. Переход из регистра в регистр. Да? Вот они начинают колебаться. Те певицы, которые не пошли на этот эксперимент, это Софья Григорьевна, например, да? Да, они не стяжали грандиозную славу Тита Пастернака, но они курили 30 лет, 40 лет, понимаете, там. Вот. А вот ситуация с Жозефиной Пастернака другая. Поэтому все-таки это противоестественное явление. Что касается Марии Каллас, то это ведь отсюда возникают дефекты катастрофические. Если уж это все вокальный феномен, то тогда надо исходить из того, что надо просто ожидать вокальных феноменов, таких как Джон Сазерленд. То есть универсальных. Вот для этого, скажем, Паскуаль Амато придумал замечательный термин. Сопрано сфогато. Бесконечно гибкая, драматическая, кларатурная сопрано. Да? Их не может быть много. Это Кристина Дайтеком, я ее слышал в жизни. Но так это и ощущение, которое никогда. Это Фелия Васильевна Литвин, наша. Это Джон Сазерленд, да? Это, быть может, могла бы быть Элизабет Шварцов, если бы не было такой холодный голос. Да? Это Бирмит Нильсон. Ну, пожалуй, все. Ну, может быть, Ада Сари. Ну, может быть, Личи Альбанезе. Ну, опять-таки, голос у нее качается. Причем с детства получается. Это всегда мало, да? Но надо все время иметь в виду, что норма написана не для драматического сопрано. Норма и Лючия де ла Мермур написаны для одного и того же голоса. А мы его искусно разделяем. Но то, что мы его разделяем искусно, все-таки в этом есть правда. Потому что чувства, вкладываемые в эпическую норму и в все-таки, так сказать, вот такую драматическую роль, более условную, да, как Лючия, там все-таки разные. Поэтому и должны быть голоса разные.